Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 8 октября. С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, писатель. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели радио, зрители радио Теос. Я так говорю,
друзья,
потому что нас многие видят.
Да, у нас зрители, у нас слушатели. Друзья, первый вопрос сегодняшней предстоящей беседы – бывает ли спасение вне православия? Вопрос довольно часто встречается в интернет-пространстве, ну и вообще, конечно же, православные его задают. Мы сегодня в нашей передаче «Православное слово» попробуем правильно на него ответить, найти правильный, мудрый ответ. Бывает ли спасение вне православия? Конечно, нет, ответят многие. Но ведь Бог любит многих. Стоит сказать, что православие...
Любит всех. Всех,
любит всех, отец Георгий, да. Конечно. И тут я просто хотела еще отметить, что православная ветвь, она не является самой многочисленной в христианстве. Напротив, ну, самая многочисленная – это католическая церковь, потом протестантская, потом православная по численности. Также можно еще спросить, как же огромный Китай и многие миллионы мусульман и индуистов, которые в силу исторических и политических условий не знают Евангелия так, как знаем его мы, и не крещены. Неужели все остальные должны пойти в ад и будут лишены милости Божией? Отец Георгий, вам слово.
Ну, вопрос сразу ставит человека в просак. Ну, действительно, как сказать? Скажешь, невозможно спасение вне православия? Ну, как же так? Бог любит всех. Ну, действительно, большинство людей на этой земле, на планете под именем Земля живут не только вне православия, но и вне христианства. И никогда в жизни своей не держали в руках ни Библию, ни Евангелие, и не слышали слова Евангелия. Большинство, подчеркиваю, людей из 6,5 миллиардов населения, ну вот, можно насчитать так условно, социологически, ну, может быть, там 1,5 миллиарда христиан, ну вот, может, больше чуть-чуть, трудно, конечно, оценить, ну, плюс те, кто культурологически знаком с Библией, но все равно, по-видимому, все-таки большая часть населения нашей планеты не знакома ни с Библией, ни с Евангелием, ни со Словом Божьим, ни с церковью, ни тем более, конечно, с православием. Поэтому, ну, Бог любит всех, так говорит в Евангелии Христос, и сомневаться в этом не будет никто, находящийся в здравом смысле. Но с другой стороны, ну, зачем тогда церковь, православие или, ну, иная конфессия, которая утверждает свою исключительность в смысле спасения, в смысле наследования жизни вечной и пребывания с Богом? Ну, тогда для чего это все? Ну, тогда, может быть, и не надо совсем. Вот, видите, мы сразу попадаем в просак, потому что вопрос или утверждение само по себе звучит, ну, вот, искусительно. Помним, как искушали Христа? Скажи, вот ты, скажи, учитель, позволительно давать подать кесарь, например? Вот. Какой, как бы ни ответил Христос, будет не в попад, или, вернее сказать, против него. Так у нас с вами. Как бы мы ни ответили на этот вопрос, возможно, мне православие плохо, невозможно, еще хуже. Но вот поэтому нам надо внимательно вникнуть в суть и самого вопроса, или рассуждения на эту тему. И вообще, вправе ли мы с вами, прошу прощения, Ирина, что я привлекаю внимание вас и наших слушателей, вправе ли мы об этом говорить и что-либо утверждать? И вот если так поставить вопрос, то, мне кажется, он будет ближе к евангельскому духу. Потому что Христос пришел в мир иудейский, мир людей подзаконных, которые уж точно знали, как надо спасаться. И об этом, этому учили, передавали из поколения в поколение. И что мы видим? Мы видим, что Христос обличает, потому что люди в своем убеждении, что спасаться надо именно вот так, они дошли до лицемерия, фарисейства, потому что исполнить закон, весь закон, от начала до конца его не может никто. И именно так, и, ну, мы не можем решить это, конечно, за нашего Бога и Спасителя, но именно так это и предусмотрено, вероятно, предполагаем, что никто не может до конца это исполнить. А у нас с вами что? Ну, возьмем, я в данном случае скажу за православие. За, ну, возьмем вот весь набор, всю полноту, скажем так, того, что предлагает в спасительном смысле православие. Но может ли кто-то, кто-либо из нас, или даже, скажем так, из тех, кто прославлен впоследствии был в Святой Церкви, православной церкви, мог ли кто-либо исполнить все полностью, вот, без исключения, ничем не пренебрегая, абсолютно все от начала и до конца. Ну, я думаю, что об этом следует крепко подумать, поискать, ну и будет нелегко найти такого, того, кто мог исполнить. А с другой стороны, спасение приходит, как, ну вот, как тать в ночи, как неожиданно, вдруг, из ниоткуда. Почему так? Мы вспоминаем с вами слова, которые говорит Христос, чтобы заставить нас задуматься. Не суббота, то есть, да, не человек для субботы, а суббота для человека. Суббота в смысле закон. Закон можно спроектировать или, ну да, спроектировать на наше время понятие закона. Ну, в каждой конфессии, в каждом вероучении, в каждой системе догматической есть свой закон, свои правила, которые сначала люди изучают, а потом им предлагается это исполнить настолько, насколько возможно. Итак, мы читаем о том, как... Ну, я хотел бы несколько цитат святоотеческих дать, чтобы было понятно, что... Да, у нас есть учение отцов, у нас, ну как, учение, называем это учением с точки зрения ну, назидательной, нравоучительной и с точки зрения передачи. Ну как иначе? Ну, есть вещи, которые передать словами невозможно, но как о них говорить? Вот о них говорят все равно и подразумевают, что за всем этим стоит нечто большее. Итак.
Георгий, а вообще вспоминаются святые отцы, которые такой вопрос поднимали?
А вот смотрите, вот я вам сейчас цитату дам. Григорий Богослов, великий поэт, богослов, поэт любви, и, ну, в общем, зритель, тайнозритель, скажем так. Итак, вот что пишет о тех, кто не принял крещение. Ну, в общем, это в каком-то смысле о детях говорится, но в любом случае тут вот важно. Не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны. Потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы. Вот цитата. Что это значит? Не будут ни прославлены, ни наказаны. Это значит, что мы не знаем. Не знаем, что с ними будет. Знает Господь. И это прямая, ну, прямое цитирование святителя тех времен, когда апологетика христианства была несравненно сильнее, и она была необходима, потому что мир не был так просвещен Словом Божьим, Евангелием, как это теперь, по крайней мере, в таких масштабах, в таком объеме, в таком влиянии на цивилизацию. Ведь можно сказать, что современная цивилизация, западная, ну и восточная, восточно-христианская, ну, основана ее, как сказать, базис, основа и отправная точка, конечно, христианские заповеди, конечно, Евангелие. Хотя и люди уже этого не вспоминают, не знают, и говорят о постхристианской эпохе. Но она все-таки постхристианская, значит, христианство изначально для нее, ну, это же признается, хотя это неприятно звучит, постхристианство, вот, и, ну, так, мы, конечно, с этим не соглашаемся, но такие высказывания своего рода штампы появились в западной мысли, в западном мышлении, в западном мировоззрении и так далее. Ну, наверное, когда-то и докатится до нас это, Но ведь все равно остается источник христианства. Так же, то же самое, что вот родился человек, Ирина, представьте себе, он от определенных родителей, как хотим мы этого или нет, мы похожи на своих мать и отца, может, на бабушку, дедушку, на братьев, сестер, как бы мы ни отходили, да, со своими взглядами, со своими устремлениями, можем кардинально расходиться во взглядах каких-то там со своими близкими. А тем не менее, в чем-то сущностном, главном, мы неотделимы. Мы такие, такие же. Не совсем точно такие, но очень похожи. Но так и здесь. Да, пожалуйста, Ирина.
Нет, я просто подтверждаю, что похоже. Ребенок, он воспитывается именно на том, что видит, повторяет действия родителей.
И не только действия, но и образ мышления, образ рассуждения, образ веры, если... Образ веры, если хотите сказать. Поэтому это не... Да, пожалуйста.
А просто нам уже поступил вопрос, я хочу прочитать.
Конечно, конечно. Это хорошо, пожалуйста. Да,
Алексей спрашивает, если нет спасения вне церкви, то как же патриархи Ветхого Завета? Они тоже причислены к лику святых.
Во-первых, церковь объединяется, ветхозаветная и новозаветная, и Христос, как мы знаем, сошел в ад и освободил праведников. Это учение такое церкви, поэтому здесь сомневаться насчет ветхозаветных патриархов, я думаю, что нет никаких оснований у нас. Вот. Другое дело, что...
Отец Георгий, а можно я тогда уточню? Я так догадываюсь, что хотел узнать слушатель.
Ирина, прошу прощения, я хотел бы, появилась, извините, что я перебил, а то потом проводил. Появилась цитата из книги митрополита Илариона Алфея. Он как раз, у него есть «О сошествии в ад», книжка Христа. И он что он пишет. «Умерший по пришествию Христовым, но не слышавший на земле проповеди евангельские, не ведавшие Христа, будут оглашены таковою проповедью в аде. Будет ли это совершаться многократно или совершится однажды перед последним судом Христом?» Апостол не открыл этого. То есть митрополит ссылается на апостола, на апостольские слова, и приводит это, что оглашены и будут в аде. Но можно продолжить, что и крещены, если необходимо, там же будут. И выведены из ада, подобно тому, как Христос вывел из ада праведников Ветхого Завета. Но кто нам мешает, я имею в виду православным, рассуждать подобным образом? Ведь это не противоречит абсолютно. Напротив, это и есть православный образ мышления и православное учение о спасении, если так можно назвать. Но я бы предпочел избежать таких школьных или каких-то нравоучительных упоминаний, учения о спасении, вообще спасение, кто спасается, спасаются они или не спасаются. Хотя вопрос, почему он и прозвучал, вы абсолютно, мне кажется, так своевременно поставили эту тему, задали этот вопрос, потому что действительно, а как быть? И меня спрашивают, мне пишут на Фейсбуке, и многие люди опытные, с большой православной, я имею в виду, практика не просто, а и еще и преподаватели. Скажите, отец Георгий, в чем же тогда особенность православия? Мы переходим уже теперь от вообще спасительности христианства или веры во Христа, в Евангелие, именно к православию. В чем же особенность? Почему надо именно быть православным? Как бы вы, скажем так, убедили бы своего собеседника или оппонента стать православным. Вы знаете, убеждает в данном случае многое. Конечно, и слово тоже. Если человек способен сказать ярко, убедительно, образно, может быть, учитывая характер, особенности своего собеседника так, чтобы быть услышанным, конечно, надо сказать. А если не может, и такое нередко бывает, особенно у нас в православии, поскольку все-таки в России православие традиционное, вероисповедание, религии, и традиции, и образы, иконы, храмы. В общем, это наше как-то родное, впитанное, можно сказать, с молоком матери. Хотя у нас было 70 лет, как мы говорим, безбожие, но все-таки, как мы видим, за эти 70 лет не прервалась связь поколений в отношении нашей православной веры. Поэтому я прошу прощения, никого не хочу никак задеть, но это действительно все согласятся. И вы, Ирина, согласитесь, я думаю, что и наши слушатели, кто, допустим, принадлежит к протестантским общинам или католики, братья и сестры, ну, может быть, люди, которые вообще никакой церкви себя не причисляют. Ну да, православие такая... Да, да, пожалуйста, Ирина, я извиняюсь, что...
Вот хороший вопрос вы сейчас сказали. Ну, действительно, христианин, всякий христианин, я думаю, знает, что спасение идет в первую очередь от Иисуса Христа нашего Господа. Мы называем Его Спасителем, и разбойнику на кресте Спаситель даровал спасение. И слова вот эти известные: «Все нуждающиеся и обремененные, придите ко мне», именно Господу. А вот как доказать, что православная церковь дает спасение тоже?
Ну вот, да, вот это мне, да, такой, совершенно верно, именно этот вопрос мне и задал, ну, преподаватель, насколько я понимаю, философии, догматики, вот в православном учебном заведении. Ну, так что же тогда сказать? Ну что, если догматика, вот она, ну, уже не так важна, но понятно, что христианство, мы скажем искренне и ясно, что, ну, в общем и целом, нас, русскоговорящих, ну, что протестанты, что католики, что православные, с точки зрения нашей веры во Христа, ну, практически, ну, мало ведь что разделяет. Ну, мы ведь понимаем друг друга, Евангелие читаем на одном языке. В общем и целом, у нас один текст, Библию большинства, в синодальном переводе, так называемом, который сделан под... ну, сделан в пушкинские времена и пушкинским языком, читаемым, слышимым, понятным. Поэтому я хочу сказать, что в чем здесь такой, ну, говоря по-западному, месседж или point, то есть главное, что есть главное, что привлекает в православии. Ну вот я за себя скажу, не буду никому ничего навязывать. В свое время, поскольку я крещение принял уже, ну, в зрелом возрасте, мне было уже 28 лет, и я делал искренний и честный выбор между, в общем, тремя главными ветвями вот, в христианстве, протестантизме, католичестве и православии. Ну и вот я, без сомнения, склонился к православию, потому что повело сердце, как говорят. Ну ведь вот что образ дает. И я ответил тому моему, ну, не оппоненту, а тому, кто спросил меня о том, что же на самом деле в православии привлекает. Я ответил честно, искренне. Образ. Во-первых, прежде всего, икона. Иконой и сам принцип иконы, который объемлет все православие. От внешнего облика храма до внутреннего убранства. И расположение икон, и архитектуры, и как, все, и до самой литургии, то есть до самого действия литургического, в центре которого стоит Евангелие, Слово Божие и таинство. Вот это и привлекает, собственно говоря, своим, ну, вот образ. Ну, и он так... мой собеседник в Фейсбуке так как-то, ну, пожал, видимо, плечами мысленно и заметил, ну что, это все вот византинизм, вот эта византийская торжественность, красота иконы и храмовое устройство, все. Да, и все, вот та вот догматика. Ну, знаете, вот я внутренне задумался на настоящем этапе, когда... Ну, споры уже все перегорели в догматическом отношении. Ну, я ему ответил, у нас есть 7 вселенских соборов. Ну, вот это и есть все необходимое для спасения, но еще недостаточно. Что же достаточно в условии спасения? Участие личное. Вот вы участвуете, допустим, в собрании литургическом, евхаристическом, в собрании для чтения Священного Писания, Библии. Ну, вас это устраивает и является для вас как бы таким ключевым моментом вашей веры и ее реализации. Ну, что в этом есть недостаточно? Не знаю, не берусь судить. Одно могу сказать, что вот для меня было притягательным именно участие в таинстве. Поэтому я так вот ему ответил и сказал, что это и есть главное в православии. Принцип иконы – это раз, который отображен во всем, и в литургическом действии, в братстве храма, и в написании самой иконы, и в жизни людей православных. И второе – это непосредственно личное участие в таинстве. Ну, вот я бы так сказал.
Таинство во всех направлениях.
Ну, нет, таинство литургии. Таинство литургии, я имею в виду. То есть причастие, приобщение. Именно вкушение того, что, таким образом и того, и с теми словами, да, которые совершил Христос для апостолов, ну и заповедал им все творите в мое воспоминание. Ну, вот, ну, фактически это делается и называется Евхаристией во всех христианских общинах. Я так понимаю, без исключения. Ну, которые считают себя церковью или какими-то ветвями церковными. Но это главное все равно остается везде. Но я хочу сказать, что вот для меня исключительно важным стала именно тайна. Тайна соприкосновения, участия и присутствия Божьего. И вот я до ныне этого держусь и стараюсь по возможности проповедовать. Поэтому спасение, как совершенно справедливо заметил тот слушатель, слушательница, которая написала вам вопрос, ну, конечно, Христос есть спасение, Бог спасающий, Иисус. Конечно, Бог спасает, а не человеческие догматы, учения или какие-то традиционные, ну, назовем это так, традиционные действия, участие в традиционных каких-то собраниях, мероприятиях, как это можно назвать. Нет. И даже то, что мы называем литургией, что совершается в православных храмах, само по себе, но как бы автоматически не является спасением. Спасение – присутствие Христа. Если человек пришел в храм, там совершается литургия, человек, ну, или неверующий, или он не готовился, как иногда мне говорят, ну, знаете, батюшка, я сегодня не готов, не буду причащаться. Ну, это очень странно, и для меня всегда звучит так, таким вызовом. Ну, как это так? А кто из нас готов? Готовит нас Христос, и Он же нас и причащает, и Он же и нас спасает, как правильно было замечено. А как иначе? Ну, вот на этом все и строится, и мое понимание. И здесь, вы знаете, ну, я надеюсь, что это не только мое понимание. Вообще говоря, и церковь уже давно отходит от таких ярких непримиримых диспутов на темы разные. Ну, я не знаю, темы, конечно, они остались, так вопросы и повисли, так они не решены, но диспутов стало меньше. Слава Богу, думаю. Пожалуйста.
Отец Георгий, я все-таки вот еще хочу уточнить. Ну, кстати, вопрос у нас есть. Почему православные так уверены, что нет спасения вне православной церкви? Ну, а я бы от себя еще вот спросила, можно ли вообще такой вопрос ставить? Как-то отделять определенное направление?
Ну, вот то, о чем я как раз совершенно правильно вы спрашиваете, то, о чем я и пытаюсь говорить, объясняться, что вопрос этот по-настоящему поставить мы не то, что не можем, а мы не вправе его ставить. А вопрос вот, почему православные уверены? Ну, знаете, я уверен тоже. Ну, потому что я в этом участвую, и мне об этом говорит мое внутреннее, душа или вот дух, который есть изначальный источник вдохновения и человеческого дыхания жизни. Потому что сказано, что не хлебом нас единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ну вот я ощущаю это Слово Божие, звучащее во мне. Ну, значит, ну что еще я могу сказать? Я могу и должен сказать об этом, но только опираясь на то, что касается лично меня в данном случае. Я не могу это переносить, не должен переносить на всех остальных. Поэтому, тем более, я всегда стараюсь на это тоже обратить внимание, что эпоха кардинально поменялась, и информационная общедоступность или вседоступность, она раскрыла людям возможность научиться тому, чему желает человек, тому, всему, куда его поведет его душа или дух. Но мы верим, остается верить и уповать на то, что дух, который воспринимает или способен воспринимать Божье дыхание, дыхание Божьего Духа, Духа Святого, Дух человеческий, что он нас не обманет, что он нас поведет туда, где действительно будет хорошо и где человек обретет спасение. И здесь я могу отвечать за себя, ну, другой православный за себя, иной конфессии человек за себя говорит. Ну, а иногда скажет атеист, знаете, не надо мне навязывать, пожалуйста, ваших правил, обычаев, вашей религии, вашей веры. Вот я верю, допустим, в человеческие качества, добро, нравственность, помощь, жертвенность. Но вы знаете, не стоит переубеждать этого человека, что эти качества, они, собственно, и раскрыты в полноте тем самым, кто назван спасителем мира, кто пришел, чтобы никто из нас не погиб, но всякий имел жизнь, то есть Иисусом Христом. Сразу, может быть, это и не подействует. Ну и не надо сразу погружать человека в то, что он или она скажет, ну, знаете, это мы уже слышали, вот нас тут нам наговорили всего такого о спасении, о Христе, о церкви, там, о православии или там, о католичестве, а потом сами-то вот оказываются вот такие они и отойдут в сторонку, и останутся при своем. Мы вот верим вот в человеческие качества. Ну, знаете, до какой-то степени, до какой-то поры, да пусть будет так. Ну, не будем говорить, разочаруется в этом человек или нет, но просто скажем, что, еще раз вспомним, что не человек для субботы, а суббота для человека. Итак, закон, который нам открыт, конечно, для спасения, но не он сам спасает закон, а спасает Христос. Итак, я вот переформулировал, вот иногда говорят, что спасение в православии, а я вот переформулировал, что православие в спасении. То есть спасение – это нечто более, несравненно более объемлющее, чем одна возможная традиция. Ведь в православии тоже разные ветви отличаются друг от друга. Ну, а вообще я не говорю, что православие от католичества или иных внешних форм религиозных отличается. Так вот, вот любая из этих форм может и должна найти себя в спасении, которое есть Христос. Да, пожалуйста, Ирина.
Отец Георгий, я просто хочу почитать, что нам пишут. Ну, сначала отмечу, что замечательно вы сейчас сравнили, вспомнили слова Христа, что не человек для субботы, а суббота для человека. Вот так же и православие, оно для спасения. Ну, спасение, да, это большее. Нам написала слушательница. Ну вот имя такое, госпожа Беладонна, ну с юмором у нас зрители и слушатели. Спасутся те, кто будет соблюдать заповеди его, во всяком случае стараться, насколько могут. А православие – это одна из богословских христианских оболочек, которая, скорее всего, наиболее удобная, приемлемая форма общения человека и Бога. Ну, спасибо, что поделились с нами.
Ну, в каком-то смысле, да, я понимаю, что слушатель наш хочет разделить как бы сущностные, вот, экзистенциальные вещи или события, происходящие внутри человека и связанные с ним. Ну, и вот внешнее, как он называет это, оболочкой. Ну, вы знаете, ну да, но без внешнего и внутреннего тоже не бывает порой, скажем, прямо. Вот здесь я хочу привести такие более конкретные и вызывающие слова блаженного Августина, которого почитают все ветви христианских все деноминации христианские, как блаженного, святого, учителя церкви и так далее. Вот что он говорит. Все можно иметь вне церкви, кроме спасения. Можно иметь таинство, Евангелие, веру в Отца и Сына и Святого Духа и проповедовать ее, но нигде, кроме церкви, нельзя обрести спасение. Вот блаженный Августин, пожалуйста, он говорит. Я это привел не для того, чтобы мы спорили с блаженным Августином или спорили со мной, но просто действительно было время, когда иначе сказать было нельзя, и христианин не думал иначе. Это время, время мученичества, страдания, исповедничества веры. Понимаете, это я хочу дать понять нашим слушателям, что времена разные, и спустя 1500 с лишним тысячи лет в общем и целом христианского развития цивилизованного мира, ну, определенной ветви цивилизации, так сказать, западной, восточной, христианской цивилизации, вот, ну, конечно, это поменялось уже. Не исповедовать так веру и убеждать, что нигде, кроме, что спасение только в церкви, ну, понятно, что в широком смысле под церковью понимается тело Христово. Ну, то есть присутствие Христа. И, конечно, вне тела Христова не обретает человек спасения. Это в этом наше христианство состоит. Это правильные слова Блаженного Августина. Но они одновременно и вызывающие. Ага, вне церкви. И вот об этом-то и был спор в 70-е годы прошлого века. 70-е, 80-е еще продолжался между, ну, вот в западной церкви, между межконфессиональный такой спор. И, ну, а что же, вне церкви возможно спасение? Или нет? Ну, и были очень ярко представлены выдающимися богословами, теоретиками, догматиками веры, противоположные точки зрения, что да, нет, невозможно мне церкви, вот, опираясь на слова Блаженного Августина, а другая точка зрения, что ну а как же? А как же надо проповедовать, как же надо евангелизировать окружающий мир, к чему вы призваны, как же апостольское призвание. Ну вот, все-таки, в конце концов, я это вижу, но присутствую здесь, в западном мире, все-таки западный мир склонился в сторону, что спасение... Где есть спасение? Это определяем не мы с вами, а Христос, и церковь есть тело Христа. А в Христовом теле участвуют, могут участвовать и призваны участвовать все похожие на Него. А кто похож? Это всякий человек похож на Христа. И Христос похож на всякого человека. Всякий человек имеет образ Божий. Но еще не имеет подобия, потому что он это, если еще не осознал этого и не стал на этот путь. Но когда он встанет? Мы видим с вами, ответ на этот вопрос может находиться и за пределами нашего понимания, вообще за порогом жизни человеческой, как мы прочитали цитату, которую приводил митрополит Иларион Алфеев, а он, в свою очередь, цитировал апостола Павла. Вот это дает нам надежду, и это не постыжает, как говорит тоже апостол, потому что, конечно, вера каждый раз вновь и вновь перерождается внутри человека. Именно так. Ну, как и жизнь, как и сам человек перерождается с течением своей жизни. Вот был сначала таким, определенным образом вел себя, позволял себе многое, как мы иногда называем это, грехи молодости, вот так стыдливо потупив глаза, говорим об этом. Ну вот, ну было же это у нас, ну, есть у тех, кто моложе нас. Вот это было. Но потом вот происходит постепенное такое перерождение. Ну, кто-то приходит к вере, кто-то верит в Бога, кто-то во Христа, кто-то, ну, не знаю, приходит в ислам. Ну, я в хорошем смысле, в подлинном смысле веры, но в исламе его традиционном и таком историческом контексте, и передаваемом из поколения в поколение, но не исследуя, мы доверяем, что там все хорошее, все доброе, благое, все, что... Ну, меня тоже мой слушатель или собеседник на Фейсбуке сказал, ну что же, значит, в исламе ту возможность спасения? А как я отвечу? Я этого не испытывал. Я не могу сказать да, ни да, ни нет. Понимаете? Вот пусть это нас не беспокоит и ограничит наше с вами иногда горячность, иногда такое, ну, неофитское стремление, ну, всех-всех обратить. Ну, тоже проходили, я проходил, многие из вас, наверное, дорогие наши слушатели, проходили, что, ну, когда мы принимаем, кажется, ну, всем надо рассказать, ну, как же, люди, посмотрите, ну, как же так можно, ведь по-другому нельзя, ведь надо вот точно так и верить, и жить, ну, и, конечно, проповедовать, мы же посланы на проповедь, как апостол. Но иногда вот мы наделаем и ошибок немало при этом. И бывает такое, что, к великому сожалению, кого-то и оттолкнем от веры вместо того, чтобы привлечь. Ну, вот говорили про грехи молодости, ошибки молодости. Вот можно сказать про ошибки неофитства нашего. Сколько оно продолжается, неофитство? Ну, не знаю, всех по-разному. Может быть, и годы, а может, и десятилетия. Во всяком случае, в какой-то момент мы приходим действительно к, ну, вот к внутреннему пониманию. Не просто пониманию, а к внутреннему опыту, к внутреннему соприкосновению с тайной спасения. А это здесь поистине тайна. Это не открытый человек. Человек не может выстроить систему спасения или каких-то, какой-то алгоритм, по которому вот, если жить или действовать, или там учить, то, значит, вот там все спасутся. А те, кто вот не будет так учить, тот вот не спасется. Ну, я думаю, что хватит на эту тему. Это уже стало такой притчей во языцах, что, конечно, спасающий Бог, а не учение, не догматика и не человеческие убеждения. Но при этом спасение касается человека. Вот как это происходит? Ну, об этом можно рассказать, поделиться, и люди это делают, вот святые отцы, как мы видим, выражают в определенную эпоху свои взгляды. Пожалуйста.
Это хороший вопрос. Сейчас мы об этом, да, к этому вернемся. Просто вот есть вопрос от Игоря, но я не буду его зачитывать, потому что он касается цитат религиозных деятелей. Я просто вот вас прошу, на ваш взгляд, какая церковь, ну, критерий настоящей церкви?
Ну, я об этом уже сказал, вот таинство, подлинность таинства, участие в таинстве. Я по-другому не могу сказать, Ирина, это, я вам говорю, это для меня вопрос такой, ну, искусительный. Как бы я ни сказал, кого-то зацепит, затронет. Но я скажу, таинство, да, критерий подлинности. Ну, значит, вот так, такое таинство, как вот, ну, я понимаю, как я научен, какой опыт я имею в православии. По-другому я сказать не могу, потому что дело... Это дело опыта, а не ну, внешних убеждений и каких-то выводов. Понимаете, поэтому, если я так скажу, что ну, не скажешь, ну тогда значит, раз ты же православный священник, ты же православный, ну значит, вот тогда вот и так и есть, значит, это истинная подлинная церковь, единственная, православная. Спасибо. Я этого не говорил. Я этого не хочу сказать. Я лишь отвечаю за свой собственный опыт. И я это вижу, подлинность церкви, подлинность соприкосновения, присутствие Божие в тех таинствах, которые мне поручено, доверено церковью совершать. Ничего более я не сказать не могу. Да, пожалуйста.
Я просто хочу вот закрыть эти вопросы. Вот, ну, например, нам Игорь снова пишет, говорят, что баптисты, если будут в раю, то с завязанными глазами. А вот имеет ли право православный так говорить? Ну, вот сейчас идут просто реплики от православных слушателей, которые вот выражают действительно свою уверенность, что вне православия спасения не бывает.
Ну, вы знаете, я не хочу так вот рьяно все это поддерживать и так же то же самое. Хотя иного и я сказать не могу. Но моя задача как участника программы, как ну, просто как человека, который рассказывает, поделиться опытом, который хочет поделиться опытом, моя задача состоит в том, чтобы ну, показать, что возможно так, но не судить, да, не судить других, что, допустим, другой иначе делает, ах, значит, вот он тогда он не прав. Вот я вот, пришел к выводу за многие годы моей проповеди и богословских размышлений, рассуждений философских и взглядов. Ну, понимаете, это тоже определенным образом прожитое или, можно даже сказать, выстрадано какими-то внутренними своими внутренним движением. И главное, что самим участием-то. Но навязать это невозможно. И потому я сказал, вот, недаром сказал про происхождение человека от отца и матери, от поколения к поколению. Ну, это не значит, что православие передается по наследству, или, допустим, евангелическая вера, или баптистская, или, я не знаю, пресвитерианская вера. Ну, это не значит, что это так, точно. Но это и не значит, что это не так. Поэтому хочу сказать, что в большинстве случаев это действительно так происходит. Хотя никого не стоит этим ограничивать. Конечно, человек меняет веру. И я могу сказать про свои приходы, что у меня есть немало, ну, как мы называем здесь, конвертов. Вот. То есть человек, который родился, допустим, в католической вере или в протестантской от своих родителей, ну, воспринял в том или ином виде, а потом принял православие. Вот у меня такие есть, таких людей немало. Ну, в обратную сторону я не видел. У меня нет предмета.
Отец Георгий, я родилась в православном мире, но я состою как раз в баптистской, в евангельской церкви, и мне это дает видеть очень хорошо, не закрывая глаза, видеть спасение их в православии.
Ну вот, да, вот Ирина, вот прекрасно. Вот видите, мы с вами как примеры, ну вот два примера, ну вот разного действия. Действует ну, Дух Божий, благодать Божия действует так, как человеку неведомо. Поэтому вот у вас такая вот история, да? Почему я должен сказать, нет, Ирина, вы не правы, вот как же так, вот вы родились там в православном окружении, хотя я думаю, что все-таки опыта православного вы, наверное, не так уж много его получили в своей жизни, не знаю, это ваш, может быть, но
На уровне бабушки советского времени.
Ну, да, ну, это, конечно, еще православие еще не то. Хотя бабушки, надо сказать, как отец Александр Мень выразил, что бабушки-то спасли наше православие, наши храмы многие. Действительно, они спасали от разрушения или от занятия вот советской властью, учреждениями какими-то, какими-то иными вещами, чтобы вытеснить, с одной только целью, чтобы церковь вытеснить с ее пространства. И, ну вот, то есть я хочу сказать, что...
Отец Георгий, наверное, все-таки еще вот что-то моя мама знала, во всяком случае она мне объясняла, что Христос – это Бог, а святые – это святые люди. Вот мой взгляд часто в православии, ну, не знаю, ошибка это или не ошибка, но очень уповают на святых, обращаются в первую очередь к святым. Может быть, иногда даже забывая или не решаясь обращаться непосредственно к Богу.
Да, да, такое есть, вы правильно подметили. То есть, человек считает себя недостойным, грешным, и поэтому предстательством, ходатайством, ну, Божьей Матери, святых, покровителя своего небесного. Но все равно правильно-то обращаться к Христу и просить о молитвах, там, такой-то святой, моли Христа Бога, или моли Бога там обо мне, грешном или грешной. Ну, вот такой обычно характер молитвы. Но это должен человек православный понимать, и все равно обращение восходит, конечно, к Богу, а не... Хотя мы иногда говорим, вот помолись там, допустим, Ксении Петербургской. Ну, так, это краткое просто именование. Но понятно, что мы просим о молитве самой Ксении, о ее предстательстве, о ее ходатайстве перед Господом за вот нас. Ну, вот таков смысл. Ну, скажут мне, я понимаю и возражение, и реплику такую, которую не раз слышишь. Ну, нам не надо посредника. Зачем? Ну, Христос единственный посредник, он и есть Бог, и он же самый посредник между Богом и человеком. Бог, ставший человеком, принявший плоть человечества. И это правильно, да, это так. Но посредничество, конечно, иного характера. Это не посредничество, это общение. Вы понимаете, это очень важно. Ведь мы же нуждаемся в близких людях. Мы верим, что... Ну, то есть в окружении, в нашей жизни, да. Ну, вот здесь вот есть некоторое расхождение, я понимаю, в взглядах, в мировоззрениях, вот о том, об отношении мира... Вот, живого, настоящего мира нашего и мира вот загробного, усопших. Ну вот как они? Можем ли мы общаться с усопшим, просить их ходатайства? Ну вот православная церковь, литургически, кстати говоря, из древних времен, поскольку молится и за живых, и за умерших, на одном дискосе, умещается вся церковь, где и живые, и усопшие вместе, и потом это погружается в чашу. То есть это образно, так сказать, символически нам говорит о том, что церковь едина, и здесь мы, ну, как бы понимаем, естественным образом воспринимаем усопших и наших близких, родных, и тех, кого уже давно не стало, допустим, и тех, кто прославлен церковью и являются святыми, ну, как бы в общении своем. Так вот мы их воспринимаем, мы не молимся, не поклоняемся как божеству. Конечно, это было бы язычество чистейшей воды. Но, кстати говоря, оно такое проникает. Вот, ну, отчасти, я понимаю справедливые упреки, что проникает. Да, вот человек отстраняется, да, Христос далеко, Бог вот там где-то на небе. Ну, где уж нам там грешным, ничтожным и слабым, немощным? А вот наши есть родные, святые, там по местностям особенно, ну, прославленные, такое-то место, вот люди почитают. И постепенно случается такое. Ну, я не говорю, что не могу, я не должен такого говорить, что это так повсеместно. Нет, конечно. Всегда там есть храмы, там совершается литургия. Литургия – это возношение Богу и благодарение Богу за Христа, которого Он дал для спасения мира. Это никак иначе. Если человек этого не понимает, Ирина, поймите, поймет когда-нибудь, вырастет до этого. Ну, а поначалу бывает такое вот языческое уклонение, да, вот такой матронушке там помолимся, и вот матронушка все там сделает за нас. Ну, вот, понимаете, это не следует отождествлять вообще с верой православной и видеть в этом такое ее заблуждение. Нет, конечно, это не так. Вам, я думаю, что это понятно. И вы, да, и сами это знаете прекрасно. Хотя такая опасность есть. Ну, опасность есть в любом плане. Как протестанты сами про себя некоторые говорят. Ну, вот, что, мол, ну вот попадем туда. Настолько привыкли спорить, вот, дискутировать, что встретим там в раю апостола Павла, и его будем убеждать, что вот он не прав. Там, вот апостол Павел сказал так, а ты вот говоришь. Понимаете, до того, что действительно оспорить, не то чтобы оспорить, а обсудить, обговорить, ну, иногда и оспорить, ну, вообще можно и нужно все. Ну, что ж, такая дискуссионная направленность характерна очень для протестантов. Я не считаю совершенно, что это плохо для человека, если он способен и вырос в этом. Ну и прекрасно, если ты отстаиваешь свое убеждение, свою веру, значит, ты больше, может быть, людей сможешь убедить и повести за собой. Ну, в данном случае, я имею в виду нас, русских, Россию, конечно, ну да, человек послушает протестантскую проповедь, убедится, откроет Евангелие. Ну, как вот со мной было? Это же буквально. Более того, мне даже не от протестантов, а мне Библия попала от сектантов, от свидетелей Иеговы. Я ее купил, заплатил тогда немыслимые деньги, целую стипендию студенческую, там, 40 рублей за одну Библию. Но она попала ко мне от сектанта. Кстати, это был мой друг, который стал свидетелем Иеговы. Ну, я тогда ничего не понимал, но Библию я и купил у него. И вот когда я ее открыл, вот я понял, что я с этой книгой больше никогда не расстанусь в своей жизни.
Отец Георгий. Ну, вот, может быть, еще, чтобы прояснить, у нас мало времени, но если вот коротко, у нас был вопрос, вот вы называете сектой, а вот если коротко, что такое секта в вашем понимании?
Ну, секта – это отделенность, это обособленность и исключительность своей веры, своего спасения и своего, да, в этом смысле, вот, да, можно сказать, что те, кто считают исключительным себя, свою общину, свою церковь, исключительными в смысле спасения, веры и благодати Божией, ну, вот так, своего рода сектантский взгляд. Вот сейчас, кстати говоря, мы коснулись, несколько минут осталось, я прошу прощения за такое, ну, вот эта тема о том, что сейчас, вы знаете, эту историю с сектой Виссариона, вот, да, который себя называет Христом, вторым пришествием Христовым, и там собралась вот группа, которая уже давно живут, с 93-го года, вот на определенной горе там, в отдаленном месте. Ну и вот там его арестовали за определенные нарушения и совершение действий противоправных в отношении, ну, граждан, их имущества и в отношении детей. Ну, будет доказано, не будет доказано, другой вопрос. Но факт тот, что почему я вспомнил про эту секту. Ну, в действительности, вот посмотреть на этого человека, он бывший милиционер по фамилии Тороп, он очень благообразный, он очень такой...
Отец Георгий, одна минута у нас остается.
Две, ага.
Нет, мы должны...
Хорошо, по поводу секты, я минуточку, одно слово по поводу секты. Но заблуждение никого из нас не минует. Ну, заблуждается человек. Ну, как он называет себя вторым пришествием Христом? Но он заблуждается. Вот и все. И дальше последствия, хоть каких бы их намерений он не имел, последствия будут печальными. Ну, вот я об этом хотел сказать. Пожалуйста.
Отец Георгий, в заключение я бы хотела просто напомнить слова апостола Павла: кто призовет имя Господне, спасется, если мы сегодня о спасении говорили.
Да, именно. И призывание имени Господню вот в крайней ситуации, возможно, в последний час своей жизни, не просто, да, но к этому надо подойти, поэтому мы призываем имя Господне. Есть особая Иисусова молитва, как, наверное, вы все знаете, братья и сестры, кто даже и не православный, которая именно призывание имени, и в имени великая сила. Об этом много-много сказано. Я так раз читаю сейчас книжку Ирины Азера, вот исследование такое пространное, объемное, на английском языке, не знаю, есть ли русский перевод, вот об имени Христовом. И в имени сила спасительная сообщается, когда имя мы произносим, вот само произнесение имени.
На этом мы должны остановиться, отец Георгий. Благодарю вас,
хорошо,
за то, что были сегодня с нами.
Ну вот призываю спасение и имя Божие на всех вас, дорогие братья и сестры.
Всего доброго.
До свидания.